Инна Бондарович, специально для Международного радио Беларусь, продолжаю знакомить с жизнью в Китае, его экономикой и культурой из Пекина. Говорим о том, что объединяет две страны, какие общие проекты в разных сферах у нас существуют и каким будет сотрудничество двух государств в ближайшем будущем. В Пекине нам удалось посетить белорусское посольство и записать интервью с послом Беларуси в Китае Кириллом Валентиновичем Рудым. Обсудили экономическое развитие двух стран, цифровую экономику и многое-многое другое. Начали с того, чем похожи оба государства. По мнению Кирилла Валентиновича, Минск и Пекин, во-первых, имеют общие принципы. Один из главных – независимость. Обе страны этим очень дорожат. Во-вторых, и Беларусь, и Китай – государства, выросшие на советском наследии. А третье – отношения двух президентов.
Что объединяет Беларусь и Китай, вы сказали. Вот скажите, достаточно ли этих трех китов, которые объединяют две страны? Ведь один из них принадлежит к прошлому, социалистическое прошлое, да? Дружба президентов, ну, это тоже хорошее объединяющее начало, но все-таки достаточно ли этого и к чему нам стремиться? Потому что мы маленькое достаточно государство для Китая, маленький рынок. Какие товары, какие услуги мы можем им предложить, чтобы их заинтересовать?
Мне кажется, Беларусь, она все-таки находится на перекрестках Европы, такая транзитная страна в большей степени. Поэтому наше преимущество, чем интерес мы вызываем, я думаю, для Китая и для других стран, что мы как раз вот являемся таким транспортным узлом. И вот инициатива «Китайская один пояс, один путь», она проходит через нас. И хотя у нас нет доступа к морю, но железнодорожные пути, они проходят через нас. В чем плюс? В том, что мы можем работать на услугах, можем открывать логистические центры и фактически оказывать, надеюсь, качественные услуги для китайских торговых компаний и европейских, которые будут продавать в Китае. Кроме того, с учетом такого каких-то торгового непонимания или торговых каких-то диспутов между Европой и Россией, у нас тоже открываются определенные возможности тем, что мы как раз можем оказывать услуги качественные и, скажем так, помогать и Европе, помогать и России, чтобы именно на нашей территории они могли найти взаимопонимание, соприкосновение. Поэтому у нас очень выгодное географическое положение, как вот это ни звучало уже избито, но вот как раз сейчас исторический момент, когда им надо воспользоваться. Плюс Беларусь является наблюдателем не только в ШОС, но еще в таком формате, как 16+1. Это 16 восточноевропейских стран и Китай. Мы там также являемся наблюдателем. То есть фактически, если посмотреть на карту мира, Беларусь вместе с Китаем участвует и в 16+1, и в ШОС. И ни одна другая страна не участвует. То есть мы можем быть, опять же, таким звеном, которое замкнет эти торговые пути и пропустить через себя. Это такая, знаете, наследие, скажем, географическое, которое, ну, никуда не уйдет. Будут меняться поколения, будут меняться президенты, пройдет 100 лет, 200 лет. Все равно географически мы никуда не исчезнем. Поэтому вот это главное, мне кажется, такое историческое, долгосрочное, на 100 лет вперед преимущество, которое надо использовать. Ну и очень важно, чтобы не только вот в политике, в социальной сфере мы друг друга понимали, но и в экономике. Но порой китайские бизнесмены, они достаточно активные, быстрые, и они хотят очень быстро принять решение. Поэтому иногда сталкиваются с каким-то недопониманием, вот вроде договорились, потом очень долго мы не можем начать какие-то поставки, принять решения. Поэтому вот такая ментальность рыночной экономики в Китае, она уже ушла на, скажем так, на десятилетия вперед, обошла нас. Поэтому порой многим нашим предприятиям, особенно государственным, сложно найти точки соприкосновения с китайской стороной. Но вот здесь нам надо еще, наверное, как-то работать в этом направлении, понимать, что Китай – это большой рынок, именно действительно там рыночные отношения. Доля государства составляет ВВП Китая менее 30%. Также это имеется в виду именно частные компании в основном, это основные двигатели в Китае. Малый и средний бизнес – 60% ВВП. То есть все это такая, знаете, большая масса малых и средних компаний, которые все работают, такой большой, ну, условно, муравейник, где все живут на принципах исключительно рыночных.
Позволю себе еще одну вашу цитату из книги. Вы сказали, что повторить успех Силиконовой долины возможно только имея американские университеты, имея американский бизнес, вот эти структуры, бизнес-климат и, конечно же, имея обширный рынок. Ну, понятно, что на рынок влиять нам сложно, и как бы соседей мы не выбираем. И это достаточно сложный, длительный процесс. Но если говорить о бизнес-климате и вот образовании, с чего следует нам начать, потому что мы сразу хвататься за все не можем все-таки. Образование, в том числе языковое, вы говорили, очень важно учить китайский язык, чтобы с партнерами общаться.
Я вам приведу пример Китая, то, что самое близкое, то, что вот вижу воочию. Значит, по образованию. Недавно была конференция Пекинского университета, пригласили несколько послов, в том числе и меня. И из Пекинского университета выступали китайские профессора. Значит, это все профессора, которые получили образование в Соединенных Штатах, все с западными степенями и все, которые публикуются в международных журналах. Все свободно говорят по-английски, все говорят на общемировом научном языке. Это вот первое и, наверное, главное, кто будут учителя, что надо, может, как-то интегрировать нашу систему образования в мировую. И многие, я уверен, белорусы, которые получили образование за рубежом, которые преподают в университетах за рубежом, у них остались семьи, родители в Беларуси. Я уверен, что какие-то летние школы, привозя своих детей и бабушкам, они могли бы преподавать в наших университетах и на русском языке, и на английском языке. И тогда это совершенно иное восприятие и понимание будет у студентов, необходимость образования, как его использовать, это образование. Не только диплом важен, а именно должен быть спрос на образование со стороны как реальной экономики, так и со стороны самих студентов. Если как бы, порой происходит, что забудьте все, чему вас учили, сейчас будем учить вас на практике, ну, тогда нет спроса ни со образования со стороны студентов, ни со стороны реального сектора. Поэтому вот это первое, наверное, надо интегрироваться в мировую систему образования и перенимать те азы, те достижения, которые уже есть в мировой экономике. Все, что нам порой, вот я не нам скажу про себя, а все, что мне порой кажется что-то уникальным, все же кто-то придумал, кто-то сделал, потом читаешь, думаешь, неужели так все просто и уже работает много лет в других странах. Поэтому это что касается образования. Что касается рынка, то вы сказали, соседи не выбирают, на самом деле Китай для того, чтобы расширить и так свой большой рынок, он со многими странами практически ежегодно подписывает соглашение о зоне свободной торговли, выбирает таможенные тарифы и начинает торговать. Это и страны АСЕАН, это и сейчас ведется работа с латиноамериканскими странами, с Канадой ведется работа. Но Евросоюз пока менее активен в этом направлении, но я думаю, тоже к этому придет. Если мы также активно будем открывать свою страну в рамках Евразес, может, в рамках каких-то определенных территорий, которые у нас есть. Например, мы работаем над тем, чтобы как-то упростить торговый режим между нашим индустриальным парком Великий Камень и между Китаем, для того, чтобы компании, которые придут в индустриальный парк работать, они понимали, что наш 10-миллионный рынок с такой невысокой заработной платой, его емкость низкая. Ориентироваться на Россию тоже можно, но тоже рынок на самом деле недостаточно большой для аппетита китайских инвесторов или европейских. Но если мы скажем, что вы приходите по льготным условиям, строите производство, потом сможете торговать на Китай, ну, безусловно, это большое преимущество для многих. Плюс тот же год туризма, который мы объявили, и надеемся, что он просто начало и войдет в такое в обыденное русло, это тоже элемент увеличения емкости рынка, чтобы потребитель приезжал сам в Беларусь и покупал, потому что китайцы — это одни из самых тратящих за рубежом туристов. У них главная достопримечательность, которую вот у нас спрашивают, что у вас в Беларуси есть, мы рассказываем про замки, рассказываем про музеи, они перебивают, спрашивают, а где у вас магазины, и какие бренды у вас есть, есть ли у вас Prada в Беларуси, есть ли у вас Louis Vuitton. Вот, то есть у них интересы именно такие, чтобы приехать, поскольку здесь в Китае политика этих компаний, Louis Vuitton, Prada, она заключается в том, чтобы завысить цены с учетом высокого спроса. В итоге цены здесь очень высокие, но когда китайцы выезжают за рубеж, они считают, что чем больше купишь, тем больше сэкономишь. Поэтому покупают там по несколько сумочек, по несколько там, шарфиков, там, все, что популярно в этих магазинах.
Заметили еще, что в Китае очень высокая степень цифровизации вообще всего, экономики, транспорта, медицины. Беларусь к этому движется, ну, по крайней мере, декларирует, что движется. Но идет это все пока сложно, но это только начало. Да? Вот мы подписали декрет, мы пытаемся что-то сделать. Насколько для Беларуси вообще реально зарабатывать на тех же криптовалютах или там внедрять блокчейн-технологии? У нас очень осторожно к этому все еще относятся.
Пытаюсь по частям. Значит, по цифровизации, по использованию каких-то современных технологий в торговле, Китай действительно шагнул очень далеко. И, например, проводили опросы, и, в принципе, мы видим сами по тому, как ходим в магазин, все расчеты идут через телефон. Китайцы в кошельке держат, я думаю, максимум выходит на улицу $5 в кармане. Все остальное у них карточки привязаны к телефону, везде стоят QR-коды. Вот вы, может, видели при входе у нас на посольство, тоже QR-код мы повесили, это страничка нашего WeChat посольства. И вот через программу WeChat, ну, своего рода Viber такой белорусский, WeChat китайский, проводятся все оплаты. Мы порой приходим в магазин, вот у меня у супруги есть привязка к QR-коду, к WeChat, у меня нет. Я рассчитываюсь юанями, 100 юаней дают, а на кассе нет сдачи. И начинается беготня, все на меня там шикают, что пришел здесь с наличными деньгами, задерживаю очередь, пока продавец бегает, ищет сдачу, чтобы мне вернуть. Это распространено уже достаточно широко и активно в Китае. И особенно также распространены доставки. Фактически уже сейчас реже люди стали ходить в магазины, все привозят, и доставщики не только, скажем, каких-то там товаров широкого потребления, но и продукты питания, все это уже там, еду, обеды, все рестораны, они привязаны к электронной торговле, к доставке. Поэтому сейчас уже Китай – это такая современная база электронной торговли. Одна из наиболее передовых. На душу населения, даже по расчетам, у меня были данные, обошла Соединенные Штаты именно по использованию. Китайцы очень такие инновационные, азартные, им все это очень нравится, все в телефонах. Поэтому действительно здесь большой прорыв в Китае есть. Мы со своей стороны, понимая, что китайские туристы, они привыкли к этому, поэтому также предлагаем нашим банкам, и вот недавно наш Беларусьбанк подписал соглашение с UnionPay, в том, чтобы тоже перейти на систему оплаты не Visa, MasterCard, а именно UnionPay, к чему привыкли китайцы, к китайской системе. Ну и также мы вносили предложения, сейчас они рассматриваются, активно реализуются, даже и без нас, по введению QR-кода, чтобы везде в магазинах можно было подойти, считать с телефона. Это безналичные расчеты, это вопросы, кстати, теневой экономики, вопросы того, что почему тогда, откуда у людей наличные, если все можно провести безналично. Поэтому это первое направление, очень активное. Что касается криптовалют, то в Китае они запрещены. К этому относятся весьма скептически, в первую очередь, власти, в целях, я думаю, контроля за денежными потоками и понимания, откуда появляются деньги, чтобы это не были какие-то теневые потоки, чтобы не происходило отмывание денег и финансирование каких-то, не знаю, может, антигосударственных либо иных программ. Поэтому, но, тем не менее, главными производителями оборудования для майнинга являются именно китайцы. Для этого долгое время до введения ограничений им создавались определенные условия, льготные цены на электричество, поэтому они могли себе это позволить. И в некоторых провинциях, где губернаторы могли себе это позволить, давали очень дешевые цены на электричество. Поэтому эта отрасль развилась в Китае. Сейчас она пытается с учетом ограничений переместиться в другие страны. Мы ее привлекаем также к себе, но они очень избирательные, поскольку сейчас биткоин такой на взлете. Поэтому, конечно, они могут выбирать, но тем не менее, вот, как говорят сами майнеры или те, кто участвуют в этих операциях, уже скорость или, скажем, аппетит он сократился. Если раньше говорили, там окупаемость оборудования майнинга там достаточно недели, сейчас говорят, ну вот месяц, полгода, уже думают, ну ладно, за год окупится. То есть уже аппетиты совершенно другие. Хотя если мы говорим о реальном производстве, то порой там строительство завода, либо надо 2-3 года крупного завода, а после этого, чтобы еще накупился, еще несколько лет. То есть это все достаточно долгосрочно. А здесь быстрая возможность обогатиться, заработать, конечно, все перераспределяют ресурсы именно туда. Что касается быстрого прорыва, ну, это одна из возможностей, но я бы, как говорится, не считал ее основной, поскольку пока все же, если мы посмотрим на цифры, сколько у нас IT-сектор составляет в нашем ВВП, сколько там людей работает от всего населения Беларуси, то, конечно, эта сумма пока, цифры незначительные, и если они будут давать какой-то эффект за счет привлечения капиталов, за счет привлечения зарубежных специалистов, то это, наверное, вот главное, на что можно рассчитывать. Но то, что у нас вдруг резко все бросят свои специальности и уйдут в майнинг, а потом курс биткоина обвалится и станет меньше доллара, если вдруг, то тогда, конечно, будет большое разочарование для многих, потеря своих сбережений. Поэтому лучше идти традиционным путем, это вот получать образование, какую-то специальность, возможно, в новых сферах, в новых направлениях, и двигаться в этом направлении.
Вы сказали, что 2018 может стать прорывным годом в плане поставок продуктовых из Беларуси в Китай. Вот расшифруйте, пожалуйста, это. И есть ли какие-то уже вот подвижки, можем ли мы что-то по этому поводу уже?
Ну, у нас практически ежегодно растет статистика экспорта продуктов питания, начиная уже с 2016 года. С 15-го определенные появились. Но тогда порядок цифр был иной. Речь шла там, до миллиона долларов, потом 5 миллионов, 10 миллионов. В прошлом году, 17-го, было 20 миллионов, если мы говорим о продуктах питания. С учетом того, что в декабре прошлого года было подписано контрактов на 114 миллионов долларов в рамках визита нашего министра сельского хозяйства, то только исполнение того, что мы подписали, это уже является, ну, существенным таким прорывом в поставках сельского хозяйства, продуктов сельского хозяйства. И в структуре экспорта у нас, если всего там, экспорт будет составлять там, 400-500 миллионов, то если раньше было 20 миллионов сельского хозяйства, а станет 100 миллионов, существенно изменит всю структуру и изменит приоритеты.
Инна Бондарович, специально для Международного радио «Беларусь» из Пекина.